Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сегодня, по вашим просьбам, мы повторяем передачу из радиоцикла «Опера и культура пения в царской России» или из ложи Императорского театра. Этот цикл в свое время записали на нашем радио директор радиостанции Евгений Никифоров и известный певец Роман Демидов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я вновь приветствую в студии Романа Демидова. Роман, здрасте.
Я приветствую всех, и вас, Евгений Константинович, и радиослушателей. И можно я начну с такой лирики? Вот у меня есть четверостишье, которое я очень люблю, Блока Александра. «И кто шел путем, дорогой с дальнего села, стал просить весны у Бога, и весна пришла».
Слава Богу, весна идет, и это уж никто не волен остановить. Мы продолжаем цикл программ, которые, я даже думал, как бы их назвать. В результате мы говорим-то что? Об имперском театре, о современном театре, о том, правильно или неправильно сейчас поют, хорошо или плохо сейчас поют, хорош или плох тогдашний театр и нынешний исполнитель, тогдашний и нынешний. И знаешь, как я подумал, можно назвать этот цикл «Глядя из имперской ложи». Не императорской, а имперской, как бы так. И что ж, я хотел бы, чтобы мы сегодня продолжили эту тему современного театра, глядя из имперской ложи театра императорского. Тогда же тоже были театры бюджетные, как они сейчас, потому что опера – это очень дорого, это громадные цеха. Вот наши слушатели, многие даже не подразумевают какой-то сложнейший организм, где отдельно обувный цех, где, это я уже не говорю там, что хор, отдельное как бы предприятие – это хор, отдельное предприятие – это оркестр, отдельное предприятие – это солисты. Отдельное предприятие – осветители, машинерия, и отдельное предприятие – художники, сценографы со своим отдельным цехом и со своими отдельными интригами, конечно же, всюду. И, кроме того, еще отдельная тоже, очень важная часть – это гардеробщики различные рода, люди, которые принимают вас в этом театре, с чего театр, как говорит Станиславский, и начинается. Вот этот театр, который сформировался как имперский, потому что на билеты обычных обывателей, мещан, горожан, вот такая грандиозная махина, как театр, оперный театр или балетный театр, ну, существовать никак уж не могли, учитывая, что еще же школы. Давайте мы еще и школы, которые на бюджете должны были находиться, очень сложные. Сколько вот идет подготовка певца?
К спектаклю?
Нет, нет, нет. Вот как рождается певец, как рождается звезда? Ну, сколько лет готовится музыкант?
Ну, если брать период вообще от его становления физического, да, физиологического, то это от практически там 17-18 лет, и, ну, низкий голос расцвет, 30 лет.
А учится, это понятно.
Учится. Ну, вот учится, понимаете, учится. Тут как бы, ну, вообще учится, вот если сейчас брать, да, то, ну, вот я учился, получается, 3 плюс 5, 7 лет. Но я и дальше продолжаю учиться. Понимаете, что интересно?
Ну вот чему в данном случае вы научились у того самого императорского театра, и чем этот императорский театр отличается от современного?
Вы знаете, я хочу выразить вам благодарность, опять же, что вы затронули тему. Почему? Потому что я вот вчера сидел, у меня сердце обливалось кровью от того, что вы растрогали во мне опять эти нотки, которые... Ведь я не идеализирую ничего. Я понимаю, что всегда было там какие-то минусы, какие-то плюсы. Но послушайте, ведь какие люди тогда возглавляли театры? Кто были такие меценаты? Какого духовного образования уровня были эти люди?
То есть, говорим так, кто был заказчиком этой оперы?
Ну, понимаете, у них было желание просветить, поднять русскую культуру на уровень. Не заработать денег, это очень важная разница, большая. А именно поднять, даже больше я скажу, что зачастую меценаты и не афишировали, что они, так сказать, вкладывают.
Как, вот допустим... в чем разница между меценатством и спонсорством? Два слова, в принципе, означают одно и то же, ну, по-православному благодетели, по-русски будет звучать. Вот в чем разница этих благодеяний со стороны мецената и спонсора?
Как мне кажется, это мое особое мнение, дело в том, что меценат или благотворитель тогда на Руси, он это делал, потому что его воспитание и образование, и духовная его сфера, она ему говорила о том, что если ты, дружок, поднялся и заработал денег, то должен долю отдать бедным, нищим. Они отдавали и долю и нищим, и бедным, также они отдавали культуру безвозмездно, понимаете? Теперь же спонсор — это те люди, которые, ну, зачастую, что мы будем откровенны, мы не знаем, как они пришли там к этим большим деньгам. А может быть, даже и знаем. Ну, зачем мы будем об этом говорить? И они об этом знают. И они, вот, спонсоры, им, в принципе, они, многие очень, не очень глубоко образованные люди, чувство вкуса у них хромает. Поэтому им, они, когда дают какие-то деньги, вот, им не важно, какие спектакли там идут. Да они в этом не очень разбираются. Да они вообще и другую музыку слушают. Они в другом воспитаны. У них уже советское, постсоветское воспитание. Отсюда идет отношение ко всему. Понимаете? Нет вот этого вот, то, что мы называем богобоязненности. Понимаете? Нету. Ну, потому что это совсем разные культуры. И отсюда и вот и рождаются новые вот эти вот проекты, которые одним не нужны, другие вот дают деньги, чтобы себя, как сейчас говорят, пропиарить. А раньше, извините меня, меценат, допустим, Савва Морозов, он когда МХАТ помогал денежно Немировичу, Данченко и Станиславскому, он говорил, что моего имени я вам помогаю, но его не должно быть. Боже упаси вас, чтобы оно было. Вы можете сейчас представить какого-нибудь спонсора, который скажет, чтобы моего имени не было?
Ну, сейчас-то это вообще спонсорство как таковое, оно осуществляется в рамках пиар-деятельности того или иного предприятия. Где действительно совершенно верно вы сказали, что бескорыстие-то чистого там нет совсем. Это просчитанные технологические, просчитанные вложения денег. Такая инвестиция, очень понятно, что они хотят получить в конце концов. Поэтому, ну, это ясно, что пиар – это продвижение того или иного бренда. Тогда спонсорам это становится интересно, потому что их больше знают и так далее. То есть это такая глубоко профессионально-технологичная деятельность. Обычно те люди, которые стоят на вершине и принимают решения, а решения о спонсорстве принимают первые лица, как обычно, в банках или в больших корпорациях, им как бы это их бонус. Здесь они вольны этой долей прибыли распорядиться. Соответственно, когда такие цели ставятся, ну что, естественно, там не речь вообще о своих собственных вкусах. Это вообще не сфера выражения личности того или иного человека, у которого большое состояние. Вот спонсоры дореволюционные, мы назвали Савву Морозову. Кого еще?
Безусловно, частная опера Саввы Мамонтова, который создал оперу, который пригласил Шаляпина из Имперского театра, и где Шаляпин, гений Шаляпин, раскрылся так же, как и остальных певцов. Он ему говорил: «Феденька, вы можете в моем театре делать все, что вам угодно. Если вам нужны декорации, будут декорации». И кто делал декорации? Понимаете, Коровин, Репин, Бенуа для Дягилевских вечеров, понимаете? Это были, а какие постановки, какие костюмы шили? И самое главное, я сейчас слушаю о спонсорах, и мне настолько это далеко сейчас от меня, это, понимаете? Потому что я настолько увидел вот в истории благородства и в создании зданий всего Бахрушин, который создал театральный музей, который любил это. Там над ним подсмеялись сумасшедший богатый человек, который там сейчас мы продадим.
Балетные тапочки коллекционируют.
Продадим ему сейчас сапоги Щепкина, понимаете? Или, да-да-да, подсмеялись, сейчас мы продадим ему. Или Третьяковы, которые не только любили живопись. И потом, они что, на этом делали, как сейчас говорят, деньги? Нет, они любили, они все это сделали для людей. Более того, меценаты строили богадельни и больницы не для того, чтобы галочку или ордена получить, понимаете? При Голицыне был построен, вот, Пироговская больница, да, Казаковым построен, для бедных.
И опять-таки строил не как подешевше, да, какой-нибудь там заштатный.
Матвея Казакова.
Казаков, то есть человек уже, конечно, для себя выбирал самое лучшее. То есть если он брался что-то финансировать, то он приглашал лучших людей, которые бы,
конечно,
выражали и его лучшие чувства.
Да.
Ну, давайте послушаем для начала, наверное, именно Шаляпина. Вот очень хорошо вы сказали, что Феденька, ради тебя, да, все ради тебя. То есть это же нужно было оценить его человека,
конечно,
и так полюбить.
Конечно.
И в него вложиться, потому что не просто вообще что-то существует, а очень личностно. И вот давайте Феденьку Шаляпина мы послушаем. Что
вы
мы
знаете,
слушаем?
Я послушал бы Феденьку Шаляпина. Вот такой есть романс «Масне и Леги». Я слышал во многих исполнениях. Все, конечно, замечательные исполнители, и певцы и старой России, и зарубежные певцы. Но я скажу, что у Федора Ивановича этот романс получился непревзойденно, потому что он в него вложил, как мне кажется, вот ту ностальгию по России, которую он лишился в 20-е годы, когда уехал, и этот романс стал такой гимн имперской России, может быть, отчасти потерянный.
Слушаем Федора Шаляпина.
«Масне и Легия».
Mm-hmm.
Хотел дополнить, что я вот думал, что все-таки прерогатива исполнения на русском языке итальянских вещей или французских была все-таки в советское время, а нет. Исполняли в дореволюционной России. И это большой пример. Там Нежданов, и Шаляпин, и Собинов. Вот. Но что я хочу сказать. Но при этом, в отличие от Советского Союза, вокал оставался таким же красивым. То есть слова русские, они настолько красиво пропевались. Правильно это или неправильно, ну, не нам судить. Но, с другой стороны, если люди не знают языка, они же хотят послушать. О чем, правда ведь?
Нет, дорогой мой, тут мы вполне, мы же зрители, мы слушатели.
Ну да.
И требовать от меня знания Вагнера на немецком исполнении или Моцарта... На чем исполняли? Моцарта?
Ну, и на итальянском,
на итальянском,
и на немецком.
Большая часть. Конечно. Немецкий, итальянский, да? Я думаю, что это все-таки из области снобизма. Конечно, когда композитор перелагает на музыку, ставит какой-то текст, он учитывает сами стихи, безусловно, это особость музыкальная. Но театр – это все-таки зрелище. И зрелище должно быть понятно, о чем оно. Просто сидеть с программкой и смотреть, что они сейчас делают и зачем. Ну, требуется этого. Я думаю, что это все-таки из области современного такого снобистского театра. И то, что делала советская оперная, я не хочу сказать школа, но советская опера, да? Оказывается, что до революции было это понимание, что слово должно быть услышано, пропето, что это продукт чего? Это же не просто инструмент некий, который гласный и согласный воспроизводит.
Ну, просто я вам скажу, знаете, что интересно? И да, и нет, потому что, с одной стороны, вы абсолютно правы. Это правильно, да. Но, с другой стороны, певцы вот той России царской, они пели как на русском языке, понятно, так и на иностранном языке, понятно. Язык чувств был. Они очень хорошо владели языками. А вот в советское время уже, ну, просто комично было. Это смотрелось комично, потому что школа уже была, пение не та. А если мне скажут, что я сижу тут и трещу, то у меня есть для того, господа, у меня для вас есть примеры. И мне очень странно, что сейчас не слушают ни в консерваториях, ни в музыкальных учебных заведениях этих записей, которые появились, слава тебе, Господи, в Ютьюбе. Да, телеканале, видимо, люди берут с пластинок, пишут, переписывают. Даже те фамилии, о которых я и не ведал. Вот, допустим, если взять нам, если взять басов, да, допустим, басов Российской империи, это же потрясающе. Ну, начиная с Федора Ивановича Шаляпина, Владимир Касторский был бас, мы уже о нем говорили. Блистательно. Его итальянцы считали даже по диапазону больше, чем Шаляпин. Но и вот была единая школа. Григорий Пирогов, понимаете, замечательный был бас, один из тех братьев, но для меня он самый близкий, потому что все-таки у Александра Пирогова была немножко другая манера пения. Понимаете, в Евангелии написано «имеющий уши да услышит». Вот в чем дело. Это доказательство явно. Василий Петров, блистательный бас, блистательный, все Российская империя. А вот, например, я для себя открыл, кстати, благодаря вам, опять же таки, Сергей Преображенский. Ну, удивительный бас.
Ну, давайте для наших слушателей...
Дмитрий Бухтаяров, вы слышали такую фамилию?
Да нет, конечно. Вот давайте мы сначала послушаем кого-либо из вот этих неизвестных. Откроем и нашей аудитории. Кого мы из них?
Мы послушаем Василия Петрова, Ипполит Ифанов, песня «Бурша». «По грибке» Ауэрбаха. Oh.
Oh!
певец замечательный, но почему? Вот мы знаем там Собинова, Нежданову, каких-то, ну, Пирогова, опять-таки, мы знаем. А почему вот этого изумительного певца даже ни на одной программе музыкальной, исторической, ни по культуре, ни по Орфею не было? Почему вдруг он так ушел в тень?
Вы знаете, мне кажется, потому что если показать, как пели в имперской России и какой был уровень, тогда немножко все нивелируется, то, что происходит сейчас. Ведь сейчас я неустанно повторяю. Возьмите, да, молодых, талантливых ребят, певцов. Но они все поют по-разному. А эти люди, о которых мы говорим, все пели единой школой. Вот этой вот правильной, доступной, красивой, где эмоции правильно выражались, понимаете? Даже остались записи, кинозаписи, где они поют. Да, не, вот я, например, смотрел Собинова. Какое достоинство у них присутствует. Там нет ни капли каких-то физиологических действий, о которых там сказали люди, ой, как тяжело. Да, пение оперное, это очень тяжело. Ничего подобного. Люди поют, получают удовольствие, доставляют удовольствие другим. У них другая культура. Они читали, они были люди образованные. Шаляпин был прекрасный скульптор. Он занимался живописью. Они были люди образованные, они готовились к спектаклям, они читали много литературы. А Шаляпин с историками готовился к Борису Годунову. У него вообще была огромная библиотека. Он обсуждал всякие исторические факты, чтобы было правдоподобно. Они знали литературу, живопись. Это было целое понятие. Сейчас сегодняшние певцы, ну не все, конечно, но все очень примитивно. Поэтому я терпеть не могу слово «вокалисты». Они себя считают зачастую вокалистами. Это люди, которые, ну, немножко такие вот, я называю еще оперные гастарбайтеры. Приехали, что-то помычали, что-то покричали. Ну, на уровне, знаете, самое великое достижение, уровень, как сейчас говорят, там, какой-нибудь сексуальности. Все, на этом все закончилось. То есть вытащили такое естество человеческое, все сказали «ах», нотки красивые якобы там взяли или там все. Нет. А вот имперский театр был совсем другой. Это была целая работа. Это была работа человека над собой. Это было погружение в образ. Это было погружение в культуру. Осознание самости своей. Понимаете? Держава, говорит, за державу-то обидно. Это самость своя. То есть люди понимали, какой культурой, что они несут, что они хотят. А сейчас зачастую студенты приходят в консерваторию и бесконечно поют «Верди, Верди». Да оставьте его в покое. Итальянцы лучше поют, может, «Верди». А и вы будете петь тогда на уровне, когда вы осознаете свою культуру, господа. Поэтому почему об этом не говорят? Ну, потому что не говорят. Потому что нет культуры. Все считают себя академиками. Ну, давайте мы поучимся из прошлого. Возьмем урок оттуда.
Ну что ж, в таком случае пора слушать следующий отрывок. Кого мы сейчас послушаем?
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу из нового радиоцикла «Опера и культура пения царской России». В обсуждении принимают участие директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и молодой певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов.
Вы знаете, я послушал бы, допустим, вот целые плеяды баритонов, которых еще тоже, и я, собственно говоря, не всех там знал, но они потрясающие. Я просто могу перечислить по фамилии, хотя бы чтобы перечислил, чтобы люди знали. Например, Иоаким Тартаков. Я, например, вообще не знал. И все вот эти вот плеяды певцов приходятся на вторую половину 19 века, да, начало 20-го. Все вот у них годы рождения, 63-й, 73-й, там, вот так вот. То есть все они, вот удивительный век был, удивительный. Или отношение было к жизни такое. Иоаким Тартак, блистательный баритон, который исполнял партии Демона, он также пел и Кармен, Триадор, и куплеты. Потом Поликарп Орлов, вы слышали? Я вот не знаю, но я открыл для себя, я послушал. Его фамилия после 1915 года была Кульчинский. Вот так поменял. Ну, вот меняли, люди делали. Он исполнял блистательно Руслана, Демона. Максимилиан Максаков, например, понимаете? Песенка Томского. Потрясающе. И все они так удивительно, как будто они жили в одной семье, занимались у одного педагога, смотрели одни картины, пили по утрам кофе, слушали русские песни. Понимаете? Вот из этого все ради... Иван Петров, ну, это уже более поздний певец, но это шикарный певец, который исполнял партии. Он уже, как бы, ну, он из имперской России родом, но он уже, вот, так сказать, он родился в 1899 году. Но это блистательный пример, как он исполняет Риголетто на итальянском языке уже за рубежом.
Ну что, послушаем?
Давайте хотя послушаем Петрова. Что, именно Петров с двумя буквами «Ф» на конце. Иван Петров, Риголетто, Верди.
Cortigiani, il ratto dannato, per qual pezzo vendeste mio bene. Come in nulla per loro conviene, ma mia figlia è pagabile tesor. Glorendete, fosse pur disarmata, questa man per me può la coenza. Pietà.
А почему вот эта роль так популярна? Собственно, ну, почему тут само собой понятно? Я снимаю даже этот вопрос, потому что это блистательный мелос, это очень эмоциональный образ, насыщенный, красивый. Собственно, Верди весь состоит из хитов, мне кажется.
И страстей, да.
И страстей, которые он превращал в великолепные музыкальные
хиты. Ну, конечно,
хиты,
конечно.
Которые бурлят. Но можно же страсть страстью, и страсть очень часто ведет и к греху, и падению. Это такой опасный путь, и если говорить о театре, мне кажется, что даже в исполнении, если ты предаешься страсти, опять как ты ее предаешься, то ли ты ее возгоняешь и превращаешь в искусство, то ли ты опускаешься, и как сейчас в современном театре это все превращается в потакание низостям. И сама эмоция и страсть занижается даже на этом музыкальном материале.
Ну, безусловно, я когда пел, был солистом новой оперы, мне было даже стыдно участвовать в некоторых постановках. «Волшебная флейта», где люди бегали с фалосами на лбу, можете себе представить? Мы приглашали какого-то полоумного режиссера из-за рубежа, который там за какие-то определенную сумму, какой-то сумасшедший немец ставил там, или в каком-то театре, не буду называть его, дабы сказать, зачем. Ну, я видел постановку «Кармен», где ее там, ну, просто неприличные действия ведут. Это не искусство. Вытягивание голого зада на сцену тогда начинается, когда заканчивается искусство.
Когда петь не можешь,
тогда не петь не можешь, да. Ну, давайте что-нибудь покажем, да. Поэтому это очень важно. Имперский театр был совсем другой, был уровень. Те же меценаты, они многие знали, как петь, они брали уроки вокала, сами меценаты. То есть они жили этим, им было это близко, они поддерживали это. А сейчас вот театр режиссерский, вот оперный или какой-то, ну, понимаете, все равно опера – это музыкальное действо. Опера – это музыкальное действо. И поэтому там должны быть личности, те, которые исполняют эти партии, они должны быть яркие, это должно культивироваться. А сейчас зачастую театры такие, в кавычках, знаете ли, это крепостные отношения к людям в театрах. Да вы не то что говорить, вы петь не сможете, как там относятся. Какое там бывает зачастую унижение со стороны, так сказать, клерков, которые вот руководят театрами. Или режиссер, он, или дирижер, он, так сказать, человек номер один, а все остальные, ну, просто челядь какая-то. Кто это такие? Но это так и есть, поверьте мне. Посмотрите на артистов, какие они зашуганные. Да, есть там отдельные какие-то раскрученные имена. Они как-то еще могут, там, понимаете, по столу кулачком ударить. Ну, а так вот само по себе, а это от чего идет? От того, что возлюби ближнего, как самого себя, не исполняется заповедь. Понимаете? А это очень важно. Никто тогда, оказывается, я думал, рисовался слово, это такой жаргон. И нет, Чехов Антон Павлович употребляет. Никто не рисовался тогда, все занимались делом. А сейчас постановки, не постановки, государство, как по большому счету, до постановок. Ну, так, по большому счету, да. А тогда было совсем другое. Вот, например, я хотел вот сказать вам, опять же таки мы с вами говорим, вот когда пела Вяльцева, и императорская семья присутствовала, да, при... А кто такая Вяльцева? Это девушка из крестьянского рода, которая там была помощница горничной, там, которая там Золушка, по большому счету, да, такая русская, стала блистательной русской певицей, душа, так сказать, русского народа. И вот когда ее Александра Федоровна послушала, она ей подарила брошь в форме паука, бриллиантовую брошь подарила ей. А император Николай II, по воспоминаниям очевидцев, низко он наклонял голову и всегда плакал, когда она пела.
А есть записи ее?
Есть, да.
Ну что ж, тогда давайте и послушаем ее. Мы слушаем сейчас Вяльцеву.
Давайте послушаем Вяльцеву.
Что там есть в записях?
А вот вы знаете, она исполняет блистательно песенку такую, русскую народную, но как она делает, с какой глубиной. Называется эта песня «Я на горку шла». Умарилась я. Не идет ли милый мой раскрыт
твой. Уморилась я. Целовала, крепко-крепко обнимала. Уморилась я. Вам пропела я немало, и клянусь, совсем устала. Уморилась я.
Ну, в чем же все-таки прелесть? Хотя меня тоже тронуло душу, но расскажите.
Прелесть в том, что когда ты слушаешь таких певцов, как Вяльцева или Плевицкая, певиц, да, то ты не понимаешь, а что это за пение? Народное, оперное. То есть они настолько универсальны, но при этом они исполняют все-таки больше романсы и народные песни. Но они возвели народную музыку в ранг очень высокой музыки, понимаете? На их концертах, например, Вяльцеву хоронили в Петербурге, пришло 150 тысяч людей проститься. 150 тысяч людей, было завалено все розами, цветами. Как люди относились, как она относилась к людям. Она не позволяла себе какого-то хамства по отношению к тем зрителям, которые к ней приходили. Она отдавала себя полностью, она служила России русскому искусству.
То есть не вела себя как прима из какого-нибудь кино?
Она вот была как раз-таки примадонна настоящая. Вот что интересно. Так и биографы, так и говорят они, что это была примадонна настоящая. Она была кровь и плоть народа. Она пела теми нотками, вот как Федор Шаляпин услышал, там крестьяне пели песни, и он потом пел эти песни. И все-все певцы, о которых я перечислил, народные песни. Ведь удивительно, что они блистательно пели эти песни. И они также исполняли арии из опер на таком же уровне. Вы не понимали, где там переключение происходит? Вот где это? Вот только сейчас он пел там «Эх ты, Ванька», да простая народная песня, как она брала за душу. А вдруг он поет там арию короля Филиппа, Дон Карлос Верди. Я хочу, чтобы мы послушали великую выдающуюся певицу Плевицкую, которую очень любил наш последний император, а также как и Федора Ивановича Шаляпина и Юрия Морфеси, которые выступали на теплоходе. Вот у него, ну не только на этих залах, он их приглашал. Она исполняет блистательное произведение Сергея Васильевича Рахманинова «Беленица румяницы».
Беленицы румяницы вы мои, прикатитесь, цепи валится долой, прикатитесь, цепи валится. Едет, едет мой ревнивый муж домой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- ревнивый муж самой, он видит подарок дорогой. И он видит подарок дорогой, плетеную шелковую ботажу. Поднесла. Ах, Илюша.
Эк, стакан у белые руки прижимал, при народе сударушку и называла. Эх, люжит ли любя, сударушка и любюшка моя, поналадилась походушка твоя. Эх, Лешеньки, Люиле, убили лицы, румилицы вы мои, скатитесь, пивалица долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Это действительно явление. Вот и сравнить-то не с чем. Вот сейчас вот разве вот так вот что-то можно найти? Хотя Плевицкая-то была певица, как бы сказать, ну, народная, что ли?
Да, 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 да. Но она была народная. Видите ли, тоже интересный вопрос вы затронули, тему. Народная певица была она, но она пела все. А вот Шаляпин какой был певец? Народный, оперный? Или там Собинов? Какие они были певцы? Они пели все. Это очень интересно, не было градации. Так же, как у писателей. Вот Лев Толстой написал «Война и мир». Писатель взрослый, конечно, взрослый. А вот Филиппок он написал, как он, детский, детско-взрослый. Поэтому мне самому очень не нравится даже определение «православный певец». А я вот какой певец? Если я исполнил там, не знаю, там, арию, допустим, из «Камилию». Я что, не православный?
Ну, Надир, того же Надира.
Или Надир, что?
Из Бизе.
Ну, человек русской культуры, православный. Видите, я против вот этого. Православный.
Но не только вы.
Это все градации, которые потом искусство заводит в такие вот рамочки. Детский писатель, детские песни.
Ой,
а Чайковский ужасно. Что? Он детский? Ой, он писал детский. И что? А он написал концерт первый. Поэтому
вот спасибо большое. Важно. Мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу, хотя она получилась немножечко у нас хаотичной, но в этом хаосе уже я чувствую, как мы дальше пойдем в нашем цикле программ, где мы будем говорить об опере и культуре пения царской России, потом поговорим и о советской, и о нынешней нашей музыкальной культуре. Мы рассуждали сегодня с Романом Девидовым, нашим замечательным певцом, об Имперском театре, о том, как он создавался, о его звездах, о музыке, вообще о смысле оперного пения, вообще пения, где оно настоящее, где оно нет. О православном пении даже затронули этот вопрос, хотя мы будем дальше там более подробно рассуждать. И здесь, знаете, Роман, у нас в студии была замечательная певица, очень своеобразная, народная Евгения Смолянинова. И она тоже примерно так же возмущалась. Говорит, я не православный певец. Я говорю, как же они, почему? Я певица. Я певица православного вероисповедания. Просто я православный. Но я певица, прежде всего, музыкант. Я не распеваю просто какие-то тексты, там, патриотические или религиозные. Нет. Просто моя душа так устроена православно. А когда меня называют православной певицей, моя рука тянется к кобуре, сказала она. Но вот поэтому все же давайте будем слушать настоящее искусство, настоящее пение. И задача нашей радиостанции какая? Быть камертоном. Мы же не столько на словах должны говорить, вот это так, это сяк, да? А мы должны просто дать нашим слушателям услышать вот эти образцы настоящего искусства. Давайте в конце нашей программы еще одно маленькое хотя бы сочинение. Какое мы сейчас послушаем?
А давайте послушаем «Дубинушку», а знаете почему? Песня дореволюционная, да? Такая народно-революционная. Ну что интересно, посмотрите-ка. Федор Иванович блистательно ее исполнял. И Федор Иванович тоже, как и многие, в общем, стремился к лучшей жизни, думал, что будет лучшая жизнь. Пока еле унес свои ноги из России, из советской. Так вот, я хочу сказать о том, что скоро 17-й год, посмотрите, какие там слова. Настала пора, и поднялся народ, разогнул он согбенную спину и стряхнул с плеч долой тяжкий гнет вековой. На врагов своих поднял дубину. Посмотрите-ка, тогда-то пелось о другом гнете. Немножко люди-то были в забытье, им бы сейчас пожить, походить бы, посмотреть на наш шоу-биз, на нашу культуру, на наших министров. Надо посмотреть, пообщаться. Чем народ живет русский и как живет, в какие одежды одевается, какую еду принимают. Так вот, 100 лет революции. Посмотрите, как песня эта перевернулась с точностью наоборот. То есть 17-й год, 2017-й год, а теперь будет ознаменован этой песней, как наконец-таки гнет вот этот вот революционный, коммунистический, большевистский вся вот эта вот шелуха, которая уничтожала нашу страну, она мне омерзительна.
Спасибо. Итак, Роман Демидов и Евгений Никифоров сегодня в программе «Опера, культура, пение царской России» рассуждали о русской песне, о русском пении.
Много песен услыхал я в родной стране, в них про радость и горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. Он наш русский мужик, коль работать не вмочь, он затянет родную дубину. Настала пора, и поднялся народ, разогнул он согбенную спину, и, стряхнув плеть долой, тяжкой гнет вековой, на врагов своих поднял дубину. Иди же вперед, ты, великий народ, позабудь свое горе кручину и свободе святой гимном радостным пой, дорогую родную дубину. Ай, дубинушка, лукнет, ай, зеленая, сама пойду, сама пойду, а дерни, а дерни, да лукнем.
Это была вторая передача из нового радиоцикла «Опера и культура пения имперской России». Ее на нашей радиостанции готовит директор Евгений Константинович Никифоров и наш давний любимый автор, замечательный певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов. 28 января в Государственном музее Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Зимний вечер». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, он представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея Льва Толстого на Пречистенке, а также по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Храм Животворящей Троицы на Грязях приглашает всех на благотворительный концерт, сбор от которого пойдет на восстановление храма. Концерт пройдет 24 января, и это будет уже восьмая встреча из цикла «Соединяя время». В этот раз свою новую программу представят хорошо известные исполнители духовной песни Елена и Александр Михайловы. Пожертвования проводятся после окончания концерта. Встреча-концерт состоится 24 января в 19 часов по адресу Москва, улица Покровка, дом 13, проезд от станции метро «Китай-город» или «Чистые пруды». Дорогие братья и сестры, 29 января в Центральном доме литератора состоится рождественский концерт Людмилы Кононовой. Начало 18 часов. Вступительное слово протоиерея Артемия Владимирова. Билеты можно заказать по телефону 8-916-544-15-16 и приобрести в кассе Дома литераторов. Адрес: Москва, Большая Никитская, дом 53, проезд до станции метро «Баррикадная».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».